Глава 39. Все было учтено и рассчитано, но ночью раздался телефонный звонок. Матильда Петровна звонила из Вышнего Волочка. У нее образовалось срочное дело. Она жила теперь в деревне безвыездно по полгода. Деревенская жизнь затягивала, огородные грядки и сад увлекали ее больше, чем прежняя художничья работа. Все чаще смотрела она на старую грушу или на валун у околицы деревни с чувством, похожим на вину. С чего это она? По какому праву извела столько древесины и красивого камня на свои скульптурные упражнения? Теперь она все больше любовалась простой деревенской красотой, для чего посадила мальвы и развела кур. С завистью поглядывала на соседскую козу, розовато-серую, с дымчатым рогом. Красавица коза! Взять, что ли, от нее козленка? Наняла работяг поправить старый колодец. Ходила в старые длинные юбки босиком, как деревенские тетки давно уже не ходили. Они и посмеивались. «Ты что, Мотя, как нищая ходишь!» И звали ее в деревне не Матильдой Павловной, а Мотей, как мать назвала. В тот год колхоз стал с ней судиться. Дом-то она унаследовала по закону, но земля, на которой он стоял, была колхозная, и теперь хотели отрезать приусадебный участок. Подали в суд. Умные люди ей присоветовали, что землю она может откупить под дачу. И ей срочно понадобилась справка, что она состоит членом Союза художников и имеет какие-то дополнительные против обычных граждан права на покупку земли. Все это была глупость, но глупость государственная, общепринятая, и поразить эту глупость можно было только такой же глупостью, вроде этой справки. Матильда позвонила в МОСХ. Договорилась, что справку ей сделают. Но секретарша, у которой лежала справка, уезжала в отпуск на юг, и Матильда, просидев ночь на переговорной станции, дождалась, покуда починили оборванный где-то провод и соединили ее с Москвой, и просила теперь Шурика срочно, не позднее сегодняшнего вечера, заехать к секретарше на работу или домой и забрать эту справку. Суд был назначен на послезавтра, так что завтра необходимо доставить как-то эту справку в Вышний Волочок. «Сделаю, сделаю, Матильда, не беспокойся!» — пообещал Шурик. Но Матильда уже и не беспокоилась. Она дозвонилась до него, а он был, дружочек, настоящий, никогда не подводил. Матильда спросила про мать, про Валерию, но слышимость для вежливых вопросов была слишком плохая. «Ты приезжай, Шурик, на подольше!» — кричала она в трубку. «У нас после дождей грибы пошли! Да, вот еще! Лекарство мое не забудь!» «Приеду, приеду, не забуду!» — обещал Шурик. Грибы его совершенно не интересовали. Лекарство, которое Матильда принимала от высокого давления, он уже купил. Две упаковки стояли в холодильнике. Он проверил еще раз будильник, чтобы не проспать приезд Валерии. Поезд прибывал в 10:40 утра, но Шурику надо было сначала заехать к ней во двор, вывести из гаража ее инвалидный запорожец, он давно уже водил ее машину по доверенности, и погрузить инвалидное кресло. С самого раннего утра все пошло наперекосяк. Сначала отлетели две пуговицы с последней чистой рубашки, и пришлось их пришивать. Потом упала с мойки сама собой и разбилась бабушкина чашка. Следом за этим раздался звонок в дверь. На пороге стоял Михаил Абрамович с мокрой бутылочкой в руке. Просил до работы занести в лабораторию в Благовещенском переулке. Он был такой тощий, желтый и несчастный, что Шурик кивнул и, слова не говоря, завернул бутылку в газету. Очереди в лаборатории, по счастью, не было, и он за 10 минут дошел до двора Валерии, открыл гараж. Машина, ржавеющая в гараже 360 дней в году, не заводилась. Он поднялся в квартиру, попросил нового соседа заселенного после отъезда бывшего мужа Валерии, помочь, и тот, ворча, спустился вниз. Он был рукастый, этот пожилой милиционер, хорошо относился к Валерии и слегка презирал Шурика. Сосед открыл капот, произвел какие-то таинственные движения, и машина завелась. Шурик отъехал, но от радости забыл взять кресло. Пришлось вернуться с полдороги, и времени, которого было с запасом, теперь стало в обрез. Поезд, вопреки железнодорожным обычаям, не опоздал, а пришел минут на 10 раньше, и Валерия, опираясь на две палки, одиноко стояла на перроне, растерянная и несчастная. С чемоданом и сумкой она не могла пройти ни шагу. Шурик несся по перрону с инвалидной коляской, совершенно разделяя смятение своей подруги. Доехали они без приключений. В три приема он погрузил в лифт Валерию с чемоданом и коляской, затащил все в комнату и понесся к своим турикам. В ресторан вошел ровно в половине второго, когда французы в полном составе томились кучкой, не умея самостоятельно рассесться. Далее следовала кормежка, которой Шурику не полагалось. После ресторана Шурик повел желающих в ГУМ, где происходила закупка последних сувениров. Потом старый доктор из Лиона попросил показать ему аптеку, а толстуха из Марселя желала посмотреть на планетарий. Но очередное лебединое озеро подпирало, и планетарий отменили. Пока балерины порхали над пыльным полом, Шурик успел слетать в Елисеевский. Еды у Валерии не было ни крошки. За справкой к секретарше он категорически не успевал. Позвонил и договорился, что приедет завтра рано утром. Она выходила из дому в половине 9 утра, но не на работу, а в поликлинику. После спектакля состоялся прощальный ужин. На завтра французы улетали в Париж. Шурик поставил сумку с продуктами под стойку администратора гостиницы. Заради бога. Голодный Шурик переводил меню. Ужина ему не полагалось, и он все пытался улизнуть на минутку, чтобы ущипнуть своей любительской колбасы из сумки под стойкой. Потом пришел представитель интуриста с бледовидной сотрудницей, и пришлось переводить на французский какое-то несусветное мыло про олимпийскую дружбу. Далее напившийся доктор из Лиона подволок к Шурику двух проституток, видимо, для переговоров. Но девушки, увидев официальных представителей, застеснялись и немедленно растворились. Во втором часу ночи Шурик, наконец, добрался до Валерии. Она сидела в кресле розовая, пополневшая. Волосы были молодо уложены челкой на лоб, а прочая их гуща ровно падала на плечи и бодро загибалась волной наружу. И кимоно было новое, без блеклых аистов, а в редких хризантемах на арбузно-алом. Стол был накрыт. Русский фарфор соревновался с немецким. В середине стола стояла тряпочная грелка в виде курицы с кастрюлькой гречневой каши под теплой куриной задницей. Кроме крупы и макарон ничего съедобного в доме Валерия не нашла. В кресле с книжечкой в руках она терпеливо ждала Шурика к ужину. Он поставил сумку у двери, подошел к Валерии, чмокнув ее в лоб, и повалился на стул. «Сумасшедший день! Сейчас проглочу что-нибудь и побегу». «Не побежишь», — подумала Валерия. Он вскочил, вытащил из сумки свертки, сложил на сервировочный столик возле Валерии. Она так удобно, уютно устроила свою жизнь, чтоб не вылезать из своего кресла. Она торопливо разворачивала свертки, нюхала, улыбалась. Губы ее лоснились розовой помадой, и алый шелк отсвечивал на лицо. И Шурик видел, какая она красивая, знал, что она хотела ему нравиться. Ради этого накручивала днем толстые бигуди и успела маникюр сделать. Влажно сиял густо-розовый лак, несколько противоречия натруженным костылями в синих жилах рукам. Там прилично, вполне прилично кормили. Но еда такая скучная. Молодец, что осетринки купил. Кашу положи себе. Порезала на фарфоровой дощечке сыр, разложила на тарелочке рыбу. Развернулась на кресле, открыла дверку субтильного шкафчика, вынула лопаточку и плоскую вилку для рыбы. «Руки помою», — вспомнил Шурик и вышел. «Никуда не отпущу», — решила Валерия, но тут же и поправилась, попросила смиренно у высшей инстанции. «Пусть останется, ладно? Я ведь много не прошу». После того, как пропал, погиб ее ребеночек, и ноги пропали окончательно, она больше не ездила в Литву к старому ксензу, научилась сама договариваться без посредников, а ему только письма изредка писала. Когда случалось, что хорошее, благодарила Господа, грешила, каялась, плакала, просила прощения. Обет, который дала Господу за ребеночка, сама и отменила. Он своего слова не сдержал, а уж куда мне, слабой женщине? И потому вскоре после того, как оправилась после всей этой ужасной истории, поманила Шурика пальцем. И куда ему деваться? Вернула его на постельное место. Вот тогда по-настоящему и сдружились. Все прочие мужчины в ее жизни, как только начинали ее жалеть, тут же от испуга ее бросали. А Шурик устроен был как будто от всех прочих отлично. Валерия давно уже догадалась, что у него жалость и мужское желание прописаны в одном и том же месте. Следуя инстинкту и женской привычке, она старалась украсить себя, поднять свое настроение до радостно бесшабашного. Хохотала звонко, мигала ямочками. Но он обычно вскакивал в половине первого, вспомнив о матушке, которая не спит, его дожидается. Но когда не могла она сама справиться с приступом боли, плохого настроения или жалости к себе, он не оставлял ее одну. Звонил маме, спрашивал, как она себя чувствует и может ли он сегодня не прийти ночевать. И тогда оставался, и так ею радовался, что Валерия себя уже не жалела, а гордилась своей красотой и женственностью, а его, такого детского и трогательного, и мужского, жалела. А за что? И самой непонятно. «Ты вино открой», — протянула Валерия штопор. «Соседи все сегодня разъехались. Одной в квартире так неприятно». Ложь, конечно. Одной в квартире было очень хорошо и спокойно. «Лерочка, я не могу сегодня остаться. Мне надо завтра в Вышний Волочок ехать. Матильде срочно справка понадобилась. Там суд у нее».
«Так и поедешь?» — улыбнулась Валерия.
Дружба Шурика с Матильдой была ей чем-то даже симпатична. Матильда была старушка, лет на 10 Валерии старше.
«Так надо еще рано утром за справкой заехать, она не у меня».
Он уже собрался подробно рассказать и про лекарства, которые в холодильнике, и про французов, которых утром надо будет в Шереметьево отвозить. Но Валерия как будто и не слушала. Смотрела в сторону, углы губ опустила, вот-вот заплачет. Шурик поднял ее из кресла, уложил на тахту. Каша, вынутая из-под тряпичной курицы, стыла на тарелке. Слезы так и не успели пролиться. Он утешал подругу несколько поспешно, но со всей сердечностью. Потом съел холодной каши и ушел. Наверстывать. В половине седьмого был дома, схватил лекарство, поехал в далекое Чертаново за Матильдиной справкой, оттуда в Националь, из Националя в Шереметьево, из Шереметьево на Ленинградский вокзал, и успел к поезду, и удачно купил билет с рук, и приехал в Вышний Волочок. Последний автобус уже ушел, но он договорился с частником, и тот отвез его в деревню, так что добрался он раньше рейсового автобуса. И Матильда даже не успела обеспокоиться мыслью, что на этот раз Шурик может ее подвести. Седая, загорелая, сильно похудевшая, она встретила его с бутылкой водки с накрытым столом. Расцеловались. Первым делом Шурик выложил на стол справку и лекарство. Когда она вернулась из сеней, где стояла у нее керосинка, неся сковороду жареной картошки, он спал, уронив кудрявую голову на сложенные по школьному руки. «Хороший мальчик!» Глава сороковая. Незадолго до Нового года, 81-го, раздался телефонный звонок. Телефонистка долго кричала: «Ростов-Дон вызывает», но что-то не ладилось со связью. Злобный телефонный голос прервался, и пока Шурик объяснял Вере, что, видимо, какая-то телефонная ошибка, снова раздался звонок, и на этот раз сразу все получилось, и Шурик услышал спокойный, приятно замедленный женский голос. «Шурик, привет! Лена Стовба беспокоит. У меня возникло срочное дело, я хотела бы тебя повидать. Я буду в Москве в конце декабря. Можно будет с тобой повидаться?» Пока Шурик удивлялся и задавал довольно бессмысленные вопросы, Стовба держала длинные паузы, потом сказала деловым тоном: «Гостиницу для меня закажут, так что тебе беспокоиться не о чем. Я не хочу сейчас говорить о подробностях, но я думаю, ты и сам понимаешь, что мне нужно. Речь идет о некоторой формальности». «Да-да, конечно», — догадался Шурик, которому не хотелось говорить лишних слов. Вера стояла рядом. «Конечно, приезжай, рад буду. А как жизнь вообще?» «Вот об этом и поговорим, когда я приеду. Билетов у меня пока еще нет. Как приеду, сразу позвоню. Ну, пока. И маме привет, если она меня помнит». И Стовба неопределенно хмыкнула. О судьбе своей эффективной семьи Шурик почти не вспоминал с того момента, как под объективом фоторепортера «Сибирской газеты» Лена Стовба переложила ему на руки новорожденную девочку Марию. Вера вопросительно смотрела на сына. Шурик взвешивал ситуацию. Вера не знала о его браке. И теперь, когда, судя по всему, Лена собралась с ним развестись, глупо было ей об этом сообщать. «Что случилось?» Вера заметила Шурикову растерянность. «Звонила Лена Стовба. Помнишь ее? Из Менделеевки?» «Помню. Массивная такая блондинка. Заниматься к нам ходила. И роман у нее был с кубинцем. Кажется, скандал какой-то. Не помню. Ее выгнали из института? Эта казашка Аля, славная девочка, рассказывала. Только не помню, чем все кончилось», — оживилась Вера. «Все-таки странно. Этот твой эпизод с Менделеевским институтом совершенно ушел из памяти, как не бывало. Странный был поступок. Ужасное, ужасное было лето», — сникла Вера, вспомнив о смерти Елизаветы Ивановны. Шурик обнял мать за хрупкие плечи, поцеловал висок. «Ну, не надо. Прошу тебя. Сообщение же вот такое. Звонила Стовба. Она приезжает в конце декабря в Москву. Хотела повидаться». «Чудесно! Пускай приходит. Шурик, а она ведь так и не вышла за своего кубинца, да? Я не помню, чем кончилась вся эта история», — спросила Вера. И тут Шурик понял, что совершил оплошность. Теперь уже нельзя будет встретиться со Стовбой где-нибудь на улице, отвезти ее в кафе и все обсудить как-нибудь вне дома. «Конечно, Веруся, она придет. А история ее, насколько я знаю, так ничем и не кончилась. Она родила дочку, жила в Сибири, а теперь, видно, в Ростове-на-Дону живет.
Я за эти годы ничего о ней не слышал. Все-таки как славно, что она тебе позвонила!»
Шурик кивнул. Стовба появилась через несколько дней после предупредительного звонка с букетом чайных роз для Веры Александровны и с ребенком, закутанным поверх шубы в большой деревенский платок. Когда размотали платок и стащили шубу, обнаружилась девочка нездешней красоты. И лицо ее, и волосы были одного медового цвета, и кожа светилась изнутри, как у самых зрелых груш. Глаза же формы плодовых косточек, удлиненные, с неуловимым изгибом век в уголках, отливали коричневым зеркальным блеском.
«Боже, какое чудо!» — воскликнула Вера.
Чудо стащило с себя валенки. Повинуясь строгому материнскому взгляду, девочка произнесла «Здрасте!» и закричала.
«Что я вам расскажу? Здесь столько снегу, и елки прямо на улице стоят с игрушками, а в поезде был подстаканник, золотой-золотой!» Девочка сияла, излучала радость, как печка тепло, а в улыбке ее не хватало двух верхних резцов. В десне проклюнулись две белые полоски.
«Какая же она вся новенькая! Как эти новорожденные зубки!» — восхитилась про себя Вера. «И совершенная инопланетянка!»
«Ну, давай познакомимся!» — склонилась она к девочке. «Меня зовут Вера Александровна, а тебя как зовут?»
«Мария. Только не зовите меня Маша, я терпеть не могу!»
«Я тебя вполне понимаю. Мария — прекрасное имя. Мне бы хотелось Глория. Вырасту, стану Глорией», — объявила девочка.
Шурик уставился на Стовбу. Она была неузнаваема. В ней появилось нечто новое и кинематографическое. За годы, прошедшие с рождения дочери, Стовба не то чтобы изменилась. Следа не осталось от дрябло-рыхлой красавицы. Она стала худа, резка и подвижна. Светлые тяжелые волосы, вызвавшие когда-то любовный недуг у Энрике, остригла коротко, больше не щурилась, стала носить очки.
«Узнал?»
— спросила тихо Стовба, указывая глазами на дочку. И Шурик, встрепенувшись, сделал предупреждающий жест.
«Ни слова».
Стовба соображала быстро и сразу же поправилась. «Я думала, ты меня не узнаешь». Но Вера не обратила никакого внимания на их беглые слова. «Внешность этой девочки, весь ее облик порхающий», — определила Вера. «Скоростная мимика, привлекательность редкого зверя тронули ту глубинную струну, которая в организме Веры заведовала столь развитым чувством прекрасного».
«Пошли чай пить. Я торт «Прага» купил», — предложил Шурик и открыл дверь в кухню. Чай был накрыт в кухне, непарадно.
Пили английский чай с ванильными сухарями и тортом. В аккурат был 5 o'clock. Ела Мария увлеченно, помогая пальцами и мотая головой от удовольствия. Облизала шоколадные разводы, отерла кошачьим движением рот, повернула голову на длинной шее таким изысканным движением, с паузой в середине, с завершением движения в его конце, обозначенным легким подъемом подбородка, после чего сказала Вере грустно.
«Такого у нас не бывает. Очень вкусно. Жалко. Больше не могу».
И скорбно шатнула головкой. Вера совершенно автоматически повторила ее движение, поймала себя на этом, улыбнулась. «Какая заразительная пластика!»
«Ну, идем, я покажу тебе елку», — предложила Вера и повела Марию в большую комнату.
Оставшись одни, Шурик со Стовбой закурили. Сигарет Фомина уже не было, зато Шурик угощал официальную жену заграничными сигаретами «Лорд». Между глубокими затяжками Лена сообщила, что уже давно живет в Ростове-на-Дону, работает на хорошей работе, все в порядке.
Только вот ей срочно понадобился развод, потому что появилась возможность соединиться с Энрике. Он нашел одного американца, который готов приехать в Россию, оформить с ней брак и вывести ее. Американец? На Кубу? При всей своей политической невинности Шурик усомнился. Стовба смотрела на него обкомовским взглядом своего отца. Неподвижно и тяжело. «Ну да, я не сказала тебе главного. Фидель — чудовище!»
«Какой Фидель? Ты же про Энрике рассказываешь!»
Стовба сняла очки, посмотрела на Шурика, приблизив к нему лицо, потом снова надела.
«Какой?»
«С бородой! Кастро вот какой! Отец Энрике был с ним с самого начала, с Плая Херон. Понял, кто они? Все понял!» Шурик кивнул. «Так вот, у Энрике есть старший брат от другого отца, от поляка. Мать была красавица с Каймановых островов, а брат его, поляк, с Кубы дернул, а Фидель мстительный, как черт. И он посадил отца Энрике, хотя дело было не в этом поляке. Он вообще никакого отношения к ним не имел. У них какие-то были политические разногласия. А когда он отца посадил, то и до Энрике добрался. Его отозвали из Москвы и тоже посадили. Энрике вышел из тюрьмы, отсидев полных 3 года, а отец не вышел. Говорят, умер в камере от сердечного приступа. Понимаешь? Шурик почтительно кивнул. История заслуживала уважения. А потом Энрике с Кубы сбежал. Уплыл на лодке, как и многие другие кубинцы. Следишь? Он уже год как в Майами. Связь у нас редкая. Энрике живет как беженец, но ему обещали грин-карту. А пока он выехать никуда не может. Работает он как проклятый. Еще экзамены сдает за университет. Хочет свое медицинское образование подтвердить. И нашел он американца, который обещал все это провернуть. С браком. Понимаешь теперь, почему мне так срочно развод понадобился? А так мне от штампа этого ни тепло, ни холодно. Опять запахло кинематографом. Авантюрным. Изменилась не только внешность Стовбы. Изменилась и манера разговора. Из прежней вяло-высокомерной на отрывистую и деловую. «Ты понимаешь теперь, почему мне развод срочно понадобился?»
«Ну, конечно. Только ты, Елена, имей в виду, мама не знает, что мы с тобой расписаны, и я бы не хотел, чтобы она узнала. Ну, понимаешь, да?»
«Конечно, конечно. Я просто пошутила неудачно». Она поменяла тему. «А помнишь, какая Мария была страшненькая, когда родилась, а выросла красавицей?» Смотрела Стовба гордо.
«Лен, девочка потрясающе красивая, но я ее тогда и не запомнил. Что-то желтенькое было и сморщенное.
Она на мать Энрике похожа, только еще лучше», — вздохнула Стовба. Пока на кухне велись переговоры, Мария разглядывала елочные игрушки, радовалась всеми оттенками детской радости сразу. Горячо, бурно, изумленно, тихо, бессознательно и религиозно. Вера же с благоговением разглядывала эту эмоциональную радугу. «Какое богатство! Какое душевное богатство!» Вера сняла с елки стеклянную стрекозу, лучшую из сохранившихся бабушкиных игрушек, и завернула ее в папиросную бумагу. Мария стояла перед ней, сложив руки и опустив длиннейшие ресницы, затенявшие щеки. Маленький сверток Вера положила в одну из японских коробочек, оставшихся от покойного ордена, и Мария взяла коробочку 2 руками и прижала к груди.
— О, — простонала девочка, — это мне?
— Конечно, тебе! Девочка закрыла лицо скрещенными ладонями и ритмично закачалась. Вера испугалась. Мария отняла руки от лица и сказала трагическим голосом: «Я могу сломать». Вера погладила ее по волосам. Они были приятно маслянисты на ощупь. «Каждый может сломать. У меня часто так случается». И вздохнула. «У меня тоже случается», — успокоила ее Вера. «Хочешь, я тебе поиграю?» Когда они вошли в комнату, елка сразу приковала внимание девочки. И только теперь она заметила пианино. «Какое голое пианино! Без простынки!» — произнесла девочка, погладив лакированное дерево. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Вера. «У моей учительницы, Марины Николаевны, простынка лежит с кружевами», — объяснила Мария. Вера усадила Марию в кресло Елизаветы Ивановны и заиграла. Из Шуберта. Сначала девочка слушала очень внимательно, но неожиданно подбежала и хватила по клавиатуре кулачком. Рыкнули басы. Мария завертелась волчком и завизжала. «Не надо так! Не надо! Нельзя так!» Вера оторопела. «Что за странная реакция?» «Деточка, что случилось? В чем дело?» Мария вспрыгнула в кресло, комочком вжалась в него. Замерла. Вера осторожно коснулась ее плеча. Несколько минут поглаживала ее узкую спинку. Потом девочка вывернулась головой из клубка, как змея. Глаза были огромные, черные, как будто одни зрачки без радужки, и влажные. «Прости меня. Я так разозлилась, потому что у меня ничего не получается. А у тебя получается». «Что не получается, деточка моя?» — изумилась Вера. «Играть у меня не получается». Вера взяла ее на руки, села в кресло, усадила ее рядом с собой. В просторном кресле Елизаветы Ивановны им двоим хватало места с избытком. «Какая сложная судьба у матери, у девочки! Какая эмоциональность!» Тонкость, привлекательная грация, этот редкостный цвет кожи, что-то из колониальных романов, скорее чувствовала, чем размышляла Вера. Необыкновенный, исключительный ребенок. «У меня тоже очень многое не получается. Знаешь, сколько приходится заниматься, чтобы получилось?» — утешила Марию Вера. «Да, я целый год хожу к Марине Николаевне, и все равно ничего не получается». «Давай ты выберешь себе еще одну игрушку с елки», — предложила Вера. Мария соскочила на пол, запрыгала, завертелась. Казалось, что количество рук и ног у нее удвоилось. И Вера снова восхитилась заряду эмоций в столь малом теле. Вошли Шурик со Стовбой. «Давай собираться, Мария», — обратилась Стовба к дочери и добавила. «У нас гостиница где-то во Владыкино, далеко добираться». Вера Александровна немедленно предложила остаться ночевать. «Зачем тащить ребенка через весь город в паршивую гостиницу, когда они могут чудесно переночевать в комнате Елизаветы Ивановны?» «С елкой!» — обрадовалась Мария. «Конечно! Вот здесь мы вам и постелим». Наутро Стовба по предложению Веры Александровны поехала в гостиницу одна, оставив дочку у Корнов. Забрала вещи и до конца недели бегала по разным учреждениям. Кроме разводных дел, были еще и служебные. Вера Александровна гуляла с Марией, отвела ее по какому-то внутреннему порыву в Музей восточных культур и показала Красную площадь. Вере были удивительно приятны эти прогулки. Она радовалась вместе с Марией и смотрела на город, который на ее памяти становился все хуже, восхищенными детскими жадными глазами. Шурик с Леной тем временем добрались до ЗАГСа. Выяснилось, что для развода не хватает одной бумаги — свидетельства о рождении Марии. Документ этот Стовба оставила дома, когда сбежала от родителей с 4-месячной дочкой. Чтобы получить его, Надо было либо просить об этом бабушку, с которой у нее сохранилась тайная переписка, либо делать запрос в сибирский город. В любом случае, это требовало времени, и Стовба уехала с тем, чтобы вернуться, как только достанет необходимое свидетельство. Вера Александровна предлагала им остаться хотя бы до Нового года, но Стовба, несмотря на отчаянные слезы дочери, уехала днем 31 декабря. Вера была сильно огорчена. Она уже прикидывала, какой славный праздник можно было бы устроить для чудной девушки.